Я бы хотел с вами поговорить о что-то очень-очень важном, и я спрошу даже у вас, что ищет любой человек на этой земле? А независимо от возраста, от нации, от религии, что он ищет? И вы скажете, конечно, счастье. Но многие дают разное понимание счастья. И поэтому мы должны с вами посмотреть, что нам искать. Какое счастье нам искать? Вы скажете, чтобы быть счастливым, нужно быть молодым, энергичным. Но когда ты молодой, не хватает денег. Это уже несчастье. Потом есть деньги, но жена или муж не тот. И опять нету той полноты счастья. Потом есть, может быть, и деньги, и хорошая жена, но нет здоровья. И опять мы не можем сказать, что есть полнота счастья. Но если есть и здоровье, и хорошая жена или муж, и деньги, но дети непослушные, опять мы страдаем, и мы не говорим, что это счастье. Мы даже придумали такие термины «менее счастлив» и «более счастлив», которые даже нереальны, потому что если мы посмотрим определение счастья, мы узнаем с вами, что из греческого слова, например, «счастье» – это греческое «макариос», то, что означает «быть восполнен во всем», не иметь никакого недостатка. Вы скажете, а разве это возможно? Разве можно иметь то счастье, чтобы не иметь никакого недостатка? Никакой, чтобы быть действительно восполненным во всем? Вы знаете, мы так долго не имели этого счастья, что уже и забыли, как оно выглядит, и даже не верим, что оно существует. Но прежде чем показать, доказать, что оно когда-то существовало, я вам расскажу притчу про трех братьев. Ну, конечно, это младший брат, средний и старший. Жили они в Москве. И вот решили они искать счастье. Были и в Узбекистане, и в Прибалтике, говорят, там лучше жить. Не нашли ни в Прибалтике. Даже забрели в Молдове, там, говорят, вино хорошее, мамалыга есть. Не нашли счастья ни в Молдове. Поэтому они решили переехать в Америку. Переехали в Америку, и вот и здесь искали счастье, скитаясь с одного города в другой. Наконец-то что-то случилось с ними. Знаете что? В один день, когда они шли, они увидели яму. И когда подошли к той яме, кто-то там находился, и они спросили, кто там? И наконец-то из ямы услышали: «Счастье ваше!» И оттуда же услышали: «А что вам нужно?» Ну, старший, зная, что нужно просить, подошел и говорит: «Мне бы власть и знания». Ну, и оттуда вылетела подписка на знание и силу. Знаете, в советские времена была такая подписка. Но второй, средний, подошел и говорит: «А мне наверняка богатство». И оттуда вылетел целый мешок мелочи. А вот младший подошел и счастье спросил: «А тебе что нужно?» А он говорит: «Тебе что нужно?» И счастье говорит: «Вытащи меня отсюда». И он вытащил и пошел. И счастье пошло за ним. Вот об этом я хочу сегодня рассказать. Как иметь счастье, но в наличии сегодня, как ее иметь с собой, чтобы куда бы ты ни пошел, она пошла за тобой. И поэтому, как я вам обещал, хочу сначала рассказать, что счастье когда-то существовало. И оно существовало на земле. И если у меня переклинится, вот, о! И это мы находим на первых страницах Библии. Прямо на первой главе Писания написано так, что «насадил Бог рай в Едеме». И дальше вы увидите об этом.
Человека,
Я прочту пока.
Да. Все, я уже заговорила. И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Бытие, 2 глава, 8-10. Славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук своих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых.
Зверей.
Зверей.
И мы узнаем, что когда-то действительно была счастье. Вы видите, здесь и власть. Человек был поставлен над всей природой, но это власть, которая не запачкана грехом. Вы видите, здесь и удовольствие. То, что все ищут, особенно молодежь, ищет удовольствие. Вот это удовольствие. Написано «приятный на вид», «хорошее для пищи». И вы представляете вот этот сад с пальмами. Там, говорит, они были голые. Только сколько это значит для многих мужчин. Там все, но не запачкано грехом. Чистое, непорочное. Поэтому мы бы хотели иметь это счастье. Но оно потеряно. Потеряно почти 6000 лет назад. И вы знаете, как это случилось? Когда человек решил идти по-своему. И вы знаете, как каждый отец, Бог тоже захотел иметь таких детей, чтобы рассказать им доброе, и чтобы они на практике жили в добре. Но злое не надо им знать. Что мы хотим нашим детям? Мы хотим им только доброе, но мы хотим, чтобы злое они услышали только из наших уст. И мы говорим: сынок, не надо тебе пробовать наркотики. Я расскажу, насколько это страшно. Не надо напиваться. Я тебе расскажу это, насколько губительно для твоего здоровья. Не надо в блуд заходить. Я тебе расскажу, насколько это уничтожает взаимоотношения. И мы хотим, чтобы доброе они познали из практики, а вот злое из наших слов. Именно так захотел и Бог. Но посмотрите, что избрал человек.
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.
Вы услышали только что самую печальную историю человечества. Вы услышали историю, как человек потерял тот рай, то блаженство, то счастье, которое было даровано ему, и как он потерял, когда он избрал свой путь. И путь непослушания всегда увеличивается, всегда становится больше, всегда становится более трагично. И даже в этой семье, в этой благословенной семье, брат убил брата. То, что сейчас происходит в мире, не надо никого убеждать, что это результат греха. Что значит грех? Грех это означает, когда я живу по-своему. Сколько людей, столько и мнений, столько и философии, столько мировоззрений, когда люди отходят от абсолюта, от стандарта и придумывают свой путь, всегда только один конец. И этот конец – несчастье, пьянство. Это очень трагический конец гомосексуализма. Самые страшные мерзости на земле начали происходить с нами только из-за того, что мы отказались от Бога. Нищета. И мы думаем, как мы дошли до этого. Мы же были поставлены в саду, в прекрасном саду. Там было все прекрасно. Как дошло до того, что голод вокруг? Как дошло до того, что мы не имеем уже то, что Бог нам даровал, и даже перестали мечтать? даже перестали даже верить, что когда-то это существовало. Потому что действительность, которая вокруг, говорит нам о другом. Говорит о том, что вокруг несчастье, что мы живем в несчастье там, где агрессивность царствует, там, где царствует терроризм, смерть. И получается, что человек не хочет смерти, но убивает. Он не хочет боли, но причиняет боли другим. Он не хочет одиночества, но разводится. Человек дошел до безумия. Но неужели Бог, который на небесах, остался равнодушным к нам? Нет. С самого начала Бог обещал возврат этого счастья. И это произойдет через человека. Он сказал самому древнему змею, сатане, он сказал: вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно, семя это, будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Он сказал, что семя жены, то есть человеческое существо, которое родится от женщины, победит дьявола, так как змею, ее голову уничтожаешь саму змею, так сделает это семя жены. Но сатана ужалит в пяту. Это было сказано, когда еще не было римского учащенного наказания через распятие. Единственное наказание, кстати, где пятка большим гвоздем сдравливались. И вот еще тогда уже Бог сказал, что придет Спаситель, который вернет это счастье, и он уничтожит этого дьявола, но дьявол его ужалит в пяту. И я вам покажу сейчас, как десятка. То есть вы знаете, что чтобы прицелиться, есть внешний круг, потом поближе, поближе и точнее, пока есть там метка прицеливания. И я вам покажу, что сначала Бог дал самое общее понятие. Это будет человек. Когда Ева родила, она сказала: вот, вот человек, который рожден по воле Божией. Она подумала, что это и есть тот Спаситель. И дьявол также подумал, потому что он устроил так, чтобы брат убил брата, чтобы уничтожили этого Спасителя, чтобы он ни в коем случае не принес счастья обратно. И вот родился человек по имени Авраам, вы знаете, из которого произошел израильский народ. И Бог сказал: из этого человека придет тот Спаситель. А у этого человека было два внука, два сына, Исаак и Измаил. Измаил, из которого вышли все арабские племена, и Исаак, из которого вышел Израиль. И Бог сказал: нет, из Исаака. А у Исаака тоже было два. Так у Авраама появились еще два внука, и это был Яков и Исав. Бог сказал: нет, 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 он произойдет из Якова. Но у Якова 12 сыновей. Из кого же произойдет? И Бог говорит: он произойдет через Юду. Не путайте с другим Юдой. Это просто одно и то же имя. Из Юды произойдет. И послушайте, как Бог говорит.
Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов.
И люди уже знали, что тот, который из вечности, примиритель, который примирит наконец-то человечество с Богом, произойдет из Юды. Посмотрите, дальше Бог дает более точные понятия. И он сказал: где это произойдет? И это произойдет в маленьком городишке, в маленькой деревне, названной Вифлеемом.
И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала одней вечных.
Когда это произойдет? И это было сказано через пророка Даниила.
Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос.
Еда сказал он до того, как это произошло. И вы знаете, что повеление Артаксеркса, это был персидский царь, вышло в 444 году 5 марта. И рассчитано, что ровно через 476 лет произойдет смерть, именно убьют Христа. И это произошло до точности дня, потому что когда посчитали дни, это произошло 30 марта 33 года. Это был как раз тот день, который вошел Мессия, Христос вошел в Иерусалим. Вы видите, я вам не ставил много пророчеств, потому что мне нужно было говорить несколько месяцев, потому что их тысячи пророчеств. Я выбрал только несколько, которые бы показали ясно, что Бог не оставил человечество, а Он сказал, что я верну обратно потерянное счастье. И вот посмотрите, что Он сказал. Я дам знамение.
Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына.
И все это я читаю из пророков. Пророков, которые писали это задолго до того, как произошло. Некоторые из них написали это за несколько тысяч лет раньше, чем это произошло. Смотрите дальше, что на самом деле произошло.
«И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, он будет велик и наречется Сыном Всевышнего».
Началось с того, что это будет человек, который родится от женщины. Потом сказано, что он произойдет из Авраама, потом из Юды. Потом сказано, где это произойдет, когда это произойдет. А потом сказано, что это будет чудо, потому что он родится от девы, и названо его имя Иисус. Но самое интересное, что он сделает, потому что у него есть еще одна позиция «Христос», то, что означает «Мессия», либо посланный, тот, который пришел к специальной миссии.
Ибо он спасет людей своих от грехов их.
И когда любой человек, который хочет это проверить, он берет либо израильские писания, либо другие древние источники, которые подтверждают то, что сказано пророками, и убеждается, что Мессия был задолго до его прихода уже было полностью пророчество о нем, где, когда, как и больше подробностей, как он умрет. Но интересно, зачем этому Спасителю прийти и умереть? И когда-то, когда он пришел, он объяснил, что на самом деле произойдет на земле.
И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
Он привел старую историю, которая произошла когда-то в Израиле. Я прочту эту историю, она написана в книге «Чисел», 21 глава 4 стиха написано так, что «при выходе из Египта стал малодушествовать народ на пути. И говорили народ против Бога, против Моисея, зачем вывели нас из Египта, чтобы убереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела та негодная пища, та мана с небес». И дальше, «и послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израиля. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас гнев. И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисею, сделай же себе змея и выставь его на знамя или на дерево. И ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Удивительное сравнение, чем похоже то, что произошло много тысяч лет назад, с тем, что сделал Иисус. Мы тоже ужалены змеем. Через нас проходит тот же яд, яд греха. Только гораздо хуже, потому что те люди умирали только телом, мы умираем и духовно. И когда мы живем, и мы увидели этот яд греха, меняет все в человеке, что человек доходит до безумия, нам нужно что-то делать. Иисус сказал, сделайте то, что сделал Моисей. Моисей взял и поднес, или вывел, или возвысил медного змея на дерево. И человек, если даже был уже при смерти, даже если он был ужален змеей, ему достаточно было смотреть, но нужно было верить в том, что его исцелит только один взгляд. И так и случилось в то время. И когда Иисус пришел на земле, говорит, то же самое с вами. Вы скажете, а почему змея? Почему нужно было змею на это дерево? Потому что змея является сама причина ужаливания. Змея является в нашем понимании самим грехом. И поэтому Библия говорит, что когда Христос был на кресте, Он был грехом за нас. Он был проклятым за нас. Для того, чтобы нас не наказали, кто-то должен заплатить за все наши злодеяния. И Он стал грехом за нас, и Его распяли. Но Он говорит, что так возлюбил Бог мир, насколько сильно возлюбил Бог мир, что отдал. Отдал, что было у Него самое дорогое. Для чего? Дабы всякий. Всякий здесь заходит, входит все. Всякий означает бандит, всякий означает религиозник, всякий означает... кем ты не считался, какой ты профессии бы не имел, какой ты религии не принадлежал, всякий, кто призовет имя Господне, или всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Прекрасно, что Бог понял, что мы все мы находимся в глубокой яме. Нельзя помочь друг другу подняться из километровой ямы, которая бетонная, которая страшно глубокая, потому что все мы находимся на дне. Нету ни одного из нас, который был чуть-чуть выше. Все мы находимся на дне. Но должен быть кто-то сверху, чтобы дать или подать нам веревку. И это произошло. Он пострадал за тебя, за меня. Я никогда не мог понимать, что Бог так сильно возлюбил. Причем кого? Самых больших негодяев. Я бывший бандит. Человек, который поднимал стакан и говорил, что пью, потому что я неверующий. Я всегда боролся с Богом. Был далеко от Бога. Хуже, может быть, чем многие из вас. Но когда понял одно, что Бог так сильно любит, что Он уже отдал все, что у Него есть, самого любимого Своего Сына, чтобы Он умер за меня. Может быть, я тогда еще полностью не понял, но потом я понял, что я бы никогда бы не отдал Своего Сына. Ни за что, ни за одного из вас. Может быть, я бы умер еще за кого-то. Может быть, если я был бы героем, очень отважным. Может быть, за кого-то еще умер. Не знаю. Но своего ребенка, любимого ребенка, который я сижу возле кровати, и мне нравится хоть часами сидеть возле него, я его обнимаю, он меня целует, я говорю, как тебя люблю, и он меня также обнимает и говорит, как я тебя люблю. И когда я думаю, что Бог с небес смотрел, как возле, в руки своего сына,
своего возлюбленного сына вонзились. И он кричал: «Отец! Отец!» И отец не отвечал, потому что нужно было, чтобы он умер за меня. И смотрите, что он написал в письме, что он написал в книге, которая написана была задолго до того, как это произошло. Потому что многие говорят: «Да, оставьте своей Библией». Библия написана после того, как это произошло. И знаете, что произошло в нашем веке, в прошлом веке, в принципе, в 57-м году, если я не ошибаюсь, в 47-м, нашли в Камране вот эту книгу. Вот эту книгу Исаия. Пастушок я нашел. И когда ядерным анализом выявили, что она написана задолго до того, как это произошло. Давайте прочтем, что написано.
«Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились».
Бог является праведным судьей, и он должен наказать всякий грех. Он не может оставить грех ненаказанным. И поэтому не хочешь страдать, нужно, чтобы кто-то страдал за тебя, чтобы кто-то взял все, что ты сделал, на себя. Если бы я был бы преступником, кто-то из вас пошел за меня сидеть в тюрьме, а на казнь пошел бы кто-то за меня? Христос пошел. Пошел за каждого из нас. И поэтому на кресте, когда люди издевались и говорили: «Ну, если ты Христос, выходи из гвоздей, спасайся сам!» Они не понимали, что они говорят. Если бы он вышел бы из гвоздей, если бы он не умер за нас, мы бы были прокляты на всю вечность.
«Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца. Был введен он на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучения».
И это он сделал для того, чтобы спасти меня и посмотреть сейчас с удовольствием и сказать: «Слушай, не зря я умер». Но он умер за каждого из нас. И сейчас он плачет и говорит: «Почему? Почему этот человек, который я уже умер для него, и еще отказывается от меня?»
«Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет».
Всегда на земле существовали только два вида существ. Люди и животные. Когда Иисус спустился, он взял тело человеческое, но вся душа божеская. И на земле появился первый Бога-человек. 100% человек, но и 100% Бог. И тогда, после смерти, он создал новое потомство, долговечное потомство. Это люди, которые греховные, но прощены. Это люди, которые попали под амнистию и внутри себя получают Бога. В душе получают тот залог счастья, о котором мы говорили. И хотя мы еще не имеем то счастье, когда освобождены от этого тела, которое постоянно мне мешает. Библия говорит, что во мне находится закон. Закон, я его называю закон ползания. Это закон тяготения. Меня он заставляет ползать. Я хоть стою в кровати утром и хочу летать, но я падаю на землю и ползаю, потому что во мне находится закон греха. Он постоянно меня заставляет ползать. Но Когда Христос вошел во мне, Он дал другой закон – летать. И хоть когда, как, знаете, такая большая лебедь, которая срывается с земли, я чувствую тяготение, чувствую вес, чувствую этот закон греха. Но все-таки, несмотря, вопреки этого закона, мы учимся летать. Посмотрите дальше, что говорит Библия об этом Сыне Божьем, который пришел спасти нас.
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы.
Я как будто слышу мысли, которые говорят опять о религии. Что мне столько говорят о Боге? Зачем мне слушать о Боге, об этом законе Божьем, не понимая, что Бог дал даже закон для того, чтобы мы жили счастливо даже в этом греховном мире? Подумайте, не было бы прекрасно, чтобы исполнилась одна заповедь – «не воруй», чтобы ты оставлял дверь открытой, чтобы ты оставлял ключи в своей машине, чтобы ты знал, что никто не ворует. Не было бы прекрасно, чтобы исполнилась еще одна заповедь – «не убей», чтобы ты знал, что не существует убийства на этой земле, чтобы ты знал, что не надо бояться террористов, не надо бояться кого-то, бандитов, потому что люди не убивают. Или не лги, не прекрасно бы жить в мире, где нет лжи, где нет этой хитрости, которой мы все устали. Все Бог сделал для того, чтобы нас освободить. И если бы мы думаем, что на суде, ибо дано человеку однажды умирать, а потом появиться на суд. Нас обвинят, ты сделал это, сделал это, сделал это, сделал это. Нет, нас обвинят в одном. Бог скажет: я понимаю, что ты родился греховным. Моего ребенка не надо было научить делать зло. Он знал, как делать зло. Откуда он знал? Потому что в нем была моя греховная кровь. И поэтому дети уже рождаются с грехом. Они растут, и грех растет в них. И доходят до возраста, когда уже они знают, как ущищенно грешить. И Бог послал врача. И единственное обвинение будет: человек, я тебе послал врача. Почему ты отказался от помощи? Я знал, что ты больной. Почему отказался от помощи? И поэтому он не пришел судить. И сегодня все, что я говорю, это не осуждение. Это самая радостная весть, которая называется Евангелие. Это греческое означает «самая радостная весть». Если я бы вам сказал другую радостную вещь, что вы выиграли миллион, вы бы потратили этот миллион. Еще неизвестно, если вы не стали хуже и больнее после этого миллиона. Если вам сказал, что Мерседес выиграли, он бы поржавел, и через 20 лет уже никакой радости от него. Но это самая радостная вещь. Если вы только услышите, если вы только направите взор. Кто-то скажет: о, я стану более религиозным. Религия не спасет. Религия не поможет. Давайте послушаем, что говорит Библия об этом.
Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам, давая жизнь, всему жизнь и дыхание, и все, от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога.
Если вы когда-то задумались над целью вашей жизни, если думаете, зачем я родился на этом свете, в конце написано: Бог, который произвел весь род человеческий от одной крови, от Адама. Для чего? Для того, чтобы они обитали по всему лица земли, на всех континентах. Он назначил тебе и мне предопределенные времена.
предела и жизни, и твоему обитанию, дабы мы искали Бога. Не думайте, что вы пришли в этом месте, потому что здесь Бог. Бога мы не ограничиваем четырьмя стенами. Не думайте, что вы пойдете в другой храм, что там Бог. Бога вся вселенная не может облечь. Поэтому мы знаем, что религия тебя не спасет. Наоборот, религия тебя судит. Каждая религия говорит, нужно делать это, и это, и это, и это, и может быть Бог как-то смилуется над тобой. Религия осудит живого. Только из-за того, что ты куришь или там что-то делаешь, все, ты уже негодный. Все, что говорит религия, говорит, делай тысячу вещей, чтобы Бог как-то смилился над тобой. Все, что я говорю, все наоборот. Бог говорит, приди ко мне, как ты есть. Приди ко мне, когда тебе тяжело. Приди ко мне, когда ты полный с проблемами, горя. Приди ко мне и дай мне твое сердце, чтобы я ее изменил. А добрые дела будет уже результат измененной жизни, измененного сердца.
Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся, и существуем. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых.
Это последние тексты. Еще будет пару текстов, которые говорят нам о том, что Бог дал человеку искать Бога, щупая. Хотя Он недалеко от каждого из нас. Почему тогда мы не находим? А потому что Бог появляется здесь, а я уже повернулся в другую сторону и ищу. Он появляется передо мной, я уже в другую сторону Его ищу. Потому что принципиальность этого мира, философия этого мира, то, что нас окружает, нас настолько ослепило. Это как будто мы мчимся на скорости 100 км в час, по грязной дороге, наше лобовое стекло полное в грязи, и мы мчимся, не знаем, куда идем. Когда Бог хочет, чтобы очистить наше лобовое стекло, и чтобы мы опомнились, на каком свете мы находимся. И поэтому Он сказал, я повелеваю всем людям повсюду, что делать? Покаяться. Почему? Потому что Он назначил день, который будет праведно судить вселенную посредством того мужа, который мы только что прочитали, посредством Иисуса Христа. Для того, чтобы мы поверили в этом, Он дал большое чудо, удостоверение, воскресив Его из мертвых. Поэтому всякий, говорит Бог, кто призовет имя Господне, спасется. Он дал это прекрасное время, чтобы всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Что нам нужно делать? Покайтесь, говорит Библия, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Поэтому последнее, что мы хотели, чтобы вы услышали вот эти стихи.
«Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости». Вот я дал Его, Иисуса, свидетелем для всех народов, вождем и наставником народам. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив.
Вы видите, это говорил Исаия, израильский пророк. И он сказал, преклоните ухо ваше. Придите ко мне, говорит Бог. Послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам, или заключу с вами завет. Не на 2 дня, не на 3 дня, а вечный. Вы не представляете, какие неизменные милости в этом завете. То потерянное счастье
он возвращает обратно только на основе завета. И вот для того, чтобы это произошло, он дал Иисуса, который свидетель для всех народов, тот, который не имел даже 4 классов законченных, но он своей мудрости перевернул мир, который не имел власти, но он поменял вселенную. От его дня рождения началось новое летоисчисление. Вы живете сейчас, 2009 год от Рождества Христова. Вы каждый день говорите, что Иисус есть тот, который повернул мир. Повернет ли он сегодня ваше сердце? И тут написано, что ищите Господа. Когда? Когда его можно найти? Вы только выйдете из этого зала, и на вас наклынут обыденность. Мы начнем мчаться опять на той 100-километровой скорости. Мы не видим ничего вокруг, потому что мы слишком заняты, мы слишком запутаны нашими житейскими делами. Поэтому ищите его, когда можно найти. Когда нужно его призывать? Сейчас. Когда он близко. Что нужно делать, скажете вы? Оставь свой нечестивый путь и помыслы свои. И что нужно делать? Обратись к Господу. Что Господь сделает здесь, обещание? Он помилует вас. Кому нужно обращаться? Богу нашему, ибо Он много милостив. Я предлагаю вам сегодня сделать одно. Мы будем молиться. Но молиться будем один раз в жизни, несмотря на других. Всю жизнь мы смотрим на кого-то. На соседей, на жену, на детей. Кто-то виноват, кто-то недосказал, кто-то пересказал, кто-то недоделал. Сегодня я бы предложил вам остановиться хоть на минуту. Поэтому давайте встанем. Помолимся один раз стоя. Закроем глаза, не смотрев друг на друга. Если кто-то решил принять сегодня решение идти за Господом, даже если у нас нету никакой силы, и ни у кого нету силы идти за Господом, но этот Бог сказал, я прощу. Это самое главное, что нам нужно, чтобы с нас сняли вот это бремя греха. Второе, мы пригласим его в сердце, чтобы он смог нам жить новой жизнью. Это не религиозный акт. Это решение, волевое решение ваше. И поэтому я сейчас прошу, если кто-то, закрыли все глаза, если кто-то хочет это сделать, это только акт воли. Это никто не может заставлять вас, никто не может убедить вас, как только вы сами. Поэтому поднимите одну руку вверх, кто решил принять Господа сегодня в сердце. Кто захочет сегодня принять этот залог счастья, именно примириться с Господом. Пожалуйста, не смотрите друг на друга с закрытыми глазами. Поднимите одну руку вверх, кто хочет принять Господа. Да благословит тебя Господь. И тебя, и тебя, и тебя, и тебя, и тебя, и тебя. И вот Бог увидел вашу руку, но увидел ваше сердце. Поэтому я помолюсь. Кто хочет внутри себя, можете в голос, можете не в голос, потому что Бог не смотрит на ваши слова, Он смотрит на ваше сердце. Пригласите Бога в сердце именно этой молитвой. Это будет самая простая молитва. Бог любит, чтобы мы с Ним говорили простым языком. Поэтому, кто хочет, повторите опять же, в голос или про себя вот эту молитву. Дорогой Отец, я знаю, что Ты очень сильно любишь меня, ибо Ты послал Своего Сына умереть на кресте за меня. Я знаю, Господь, что мои грехи пригвоздили Иисуса, и Ты это сделал, чтобы сейчас я смог быть свободен. Господь, прости все мои грехи. Ты их знаешь. И как Ты обещал не просто простить, но забыть, сделай это сегодня. Но, Господь, я не смогу начинать новую жизнь без Тебя, поэтому заходи в мое сердце, как Ты обещал, Духом Святым, и дай мне начинать новую жизнь в Тебе. Господь, я благодарю за то, что Ты услышал мою молитву. И Ты сейчас от меня ничего не ожидаешь, как только мое сердце. Ты ожидаешь, чтобы я открыл мое сердце. Заходи и обитай в ней, ибо я прошу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.